Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Приближаются осенние праздники, и через несколько дней наступит первый из них. В первый день седьмого месяца по заповеди Торы мы будем праздновать День Трубления. В книге Ваикра, в 23 главе, в 23 стихе, мы читаем. Говорится нам Израиля следующее. В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, напоминание трубным звуком, священное собрание. И в книге Бамидбар мы тоже читаем об этом празднике. И в месяц седьмой, в первый день месяца, священное собрание должно быть у вас, никакой работы не делайте, днем трубления да будет он у вас. Сейчас этот праздник традиционно стали называть не столько Йом Труа, День Трубления, сколько Рош Хашана. И тем не менее, этот праздник связан неразрывно с трублением в шафар, со звуком шафара. Очень много внимания в Писании уделено звуку шафара. Трубите в шафар, прославляйте Всевышнего в шафар. Блажен народ, который помнит трубный звук и многое еще. Мы с вами сегодня поговорим о празднике Рош ха-Шана как о празднике трубления. Одна из граней праздника Рош ха-Шана – это воцарение Всевышнего. Нам говорят, что в этот день мы воцаряем Всевышнего. И, естественно, возникает вопрос – разве кто-то когда-то свергал Всевышнего, прогонял его с престола, что он нуждается в том, чтобы мы его воцарили? И нужно понять, что же действительно происходит. Если представить себе мир, всю Вселенную, сотворенную Всевышним, как фабрику, завод, бизнес, Всевышний управляет Вселенной, он царь, абсолютный властитель в своем королевстве, и раз в год он устраивает смотр всего мироздания. Мы встречаем его в этот день трубными звуками, как встречают царя. И Всевышний проверяет целый год, Всевышний давал жизнь миру, от маленького микроба до голубого кита, от самых глубоких морских глубин до высоты полета птиц. Нет ни одной молекулы, которой Всевышний не давал бы жизнь. И вот он идет проверять, есть ли, условно говоря, это сейчас образ, есть ли доход с его мира. Не убыточное ли это предприятие Вселенная? Конечно, Господь не может иметь убытка. Чего Господь ищет на земле? Господь ищет на земле справедливость и суд. Про него сказано «Мелех уэв цдака умишпат» – «Царь, любящий справедливость и суд». Какой справедливости и суда Всевышний от нас хочет? В животном мире есть два основных инстинкта, руководящих животными к существованию. Инстинкт выживания, чтобы была еда и была безопасность, и инстинкт размножения, чтобы нас было много. В животном мире мало морали и еще меньше этики. В животном мире мало милосердия и добра. Слабый в животном мире убиваем. Сильный забирает все у слабого просто по факту силы. В дружном социуме, который называется стая волков, впереди стаи идут несколько слабых волков, которые прежде всего протаптывают для сильных снег, а во-вторых, если кто-то нападет, то нападет на слабых. не говоря уже о том, что сильные волки делают со слабыми овцами. Здесь нет никакой этики, нет никакой морали. И может быть, что какое-то животное весь день гонялось за бедной зеброй, чтобы ее словить, но в последний момент львица перехватила эту зебру, это стало ее добычей, и никто не скажет ему: слушай, я весь день эту зебру охотилась за ней. Нету морали, нету этики, нету того, чего Всевышний требует от человека. А именно суда, справедливости Господь требует от человека. Мы должны быть прямо противоположным тому, что происходит в животном мире. Поэтому нам дана Тора для того, чтобы мы заботились о слабом, защищали бедного, проявляли милость, сдерживали свои животные качества, свое стремление к размножению и выживанию. Для этого нам дана Тора. И для того, чтобы мы могли делать это, почему Всевышний возложил на нас эту задачу? Всевышний еще при сотворении мира сказал: сотворим человека, и пусть он над всем господствует. И над птицами, и над рыбами. Человек поставлен властителем земли. Для этого Всевышний сотворил человека, как это называется, Бецелем Элохим, по образу Божьему. Так написано, когда Всевышний говорит: сотворим человека, написано в 27 стихе: «Ваевра Элохим это Адам Бецельмо», и сотворил Бог человека по образу его, «Бецелем Элохим бараото», по образу Божьему сотворил его, «Захару никива бараотам», мужское и женское сотворил их. Нас тут будет интересовать некое повторение, почему написано «сотворил Господь», «сотворил Бог Адама по образу своему», и по образу Божьему сотворил его. Образ Божий – это образ Божий, который дан Адаму. В чем Адам подобен Богу? В том, что он обладает многими разными силами. У большинства животных есть какая-то своя конкретная природа, а не носители какого-то узкого набора качеств. Человек включает в себя очень много разных сил и качеств, способность выбирать между этими качествами, менять эти качества и, следовательно, выбирать хорошее и плохое, выбирать лучшее и становиться лучше. Именно потому, что человек имеет все качества, он подставлен над всем миром, и весь мир находится от него в зависимости от состояния человека. И поскольку таким создан Адам, не только Израиль, на всем человечестве лежит ответственность за состояние мира, за мораль, этику во Вселенной. И у нас сейчас не так все плохо с этим обстоит. Еще 100 лет назад была работорговля, людей с физическими ущербами выставляли на показ, не было защиты вдовам и сиротам, и сейчас нету этой защиты во многих странах, но движемся мы в правильном направлении. Мы и только мы можем меняться. Об этом Всевышний говорит в псалме, читается, что этот псалом сказан после дарования Торы: «Вы боги, сыны Всевышнего, все вы». Вы, как сыны Всевышнего, можете менять себя и менять этот мир, устанавливать по всему миру суд и справедливость. И это то, чего ищет Всевышний в этом мире. Приходит, обходит дозором мир, ищет, есть ли справедливость, есть ли суд? Что происходит, если Всевышний не находит справедливости и суда? Условно, и снова мы говорим об образах, он удаляется. Представьте себе, что великий профессор музыки, большой музыкант, пришел в музыкальную школу и вечером делает там уроки. Ему нравятся горящие глаза детей, ему нравятся новые лица, ему нравится этот интерес, этот жар. Если дети не будут его слушаться, его ученики, он не начнет применять систему наказаний. Он скажет так: ты становись в угол, ты завтра придешь с родителями, а тебе двойка. Не хотите, чтобы я вас учил? И не надо, не буду я вас учить. Когда царь берет на себя управление миром, царь Всевышний, Всесильный, Вседержитель, и сколько угодно восхваления ему можно сказать, это большая милость к миру. Если мир не хочет его слушать, Всевышний прячет от мира свое лицо. Мне довелось встречаться с преподавателями очень высокого уровня, с математиками, физиками, которые приходили и давали уроки школьникам. Один из крупнейших математиков современности, Израиль Моисеевич Гельфанд, занимался со школьниками, потому что любил именно их горящие глаза и горящие сердца. Там, где не было интереса, он просто вставал и уходил, хотя он всячески пытался посеять интерес. И вот подобное происходит со Всевышним. Классы его учеников с трепетом относились к нему и старались внимать каждому слову. Когда этого внимания не было, пропадало желание учить. Из-за того, что мы допускали халтуру в своем служении, из-за того, что суд у нас идет кое-как, и со справедливостью у нас не очень хорошо, Всевышний часто скрывает свой лик от народа. И он неоднократно через пророков говорит, что он скрывает свой лик именно тогда, когда происходит несправедливость. Но это не настоящее сокрытие лица. Хасидские учителя объясняют то, что происходит, по принципу детских игр. Очень много тайн содержится в детских играх. И самая распространенная, самая простая детская игра – прятки. Кто-то прячется, и его надо искать. Есть история о Бааль Шемтове, который однажды гулял и встретил плачущего мальчика. И стал расспрашивать его, почему он плачет. Мальчик сказал: я играл с друзьями в прятки и спрятался очень хорошо. Они устали меня искать и убежали. И Бааль Шемтов воскликнул: так-то так и Всевышний прячется от нас. Начинается игра в прятки гораздо раньше, когда ребенок совсем маленький, он сидит на коленях у отца, и отец закрывает себе глаза, говорит «ку-ку», и этот расслабленный мальчик, который только что сидел на руках отца, и все было ровно, и можно было позволить себе невнимательность, несосредоточенность, сосредоточенно смотрит, когда папа появится. Это вдруг рождает особое повышенное внимание к папе, когда папа может сокрыться. Несмотря на то, что сам ребенок в руках у отца, он это чувствует, но он вдруг понимает, что может быть сокрытие лика. Мудрый отец для того, чтобы проявить внимание сына, для того, чтобы проверить его мудрость, его смекалку, скрывает лицо. В этом рождается жажда встречи, радость встречи и интерес к отцу. Уже мудрый сын будет радовать отца, и Всевышний делает нечто похожее. Он прячется, он скрывается, когда он не видит суда, чтобы мы его искали. Когда происходят какие-то наказания, когда Всевышний наказывает и сразу же нам приходит счет за все наши дела, это большая милость. Когда Всевышний сокрылся, это действительно страшно. И ребенок, который играет в прятки, хотя он и весел, и он уверен в папе или маме, кто там от него прячется, напряжение, это переживание, оно действительно существует. И нужно уговорить папу раскрыться. Как уговорить папу раскрыться? Если он бы разозлился и ушел, было бы бесполезно. Как делают израильские дети, когда они играют в прятку и не могут найти? Они обращаются: «Ашми, Коль, дай голос, подай голос». И папа, тот, кто прячется, подсказывает. Можно упросить ребенка, упросить папу, дать подсказочку. И мы можем обращаться ко Всевышнему, чтобы дать ему, чтобы он дал нам подсказку, чтобы он помог нам его найти. Он хочет, чтобы в Рош ха-Шана мы его искали, чтобы мы вернули ему желание управлять нашим миром. Все, что мы говорим, это образы, разумеется. Но в этом мире много разных голосов звучит. Когда, опять-таки, да, можно привести пример детской игры, в которую играют на праздник Пурим. Когда одному из детей говорят: «Пой песенку», и он поет песенку, остальные поют другую песенку, чтобы его сбить с толку. Мир постоянно поет что-то, и он не всегда поет то, что нам нравится. Трудно, трудно не сбиться и не начать петь общемировую мелодию, перестать просить Всевышнего показать себя, подать голос. Как же нам вернуть Всевышнего, вернуть учителя в класс, вернуть царя на трон? И нам уже не надо, как это происходит в Рош ха-Шана, ведь Рош ха-Шана – это не день покаяния, это день, когда люди со списками приходят: «Сделай нам сладкий Новый год, пошли нам пропитание и пошли нам здоровье», и длинные-длинные списки того, чего надо послать, и вдруг ощущение того, что царь ушел, ничего тут уже не надо, главное, чтобы царь вернулся. Это то переживание, которое должно появиться. Для этого у нас есть шофар. Очень примитивный, простой, совсем незамысловатый, можно даже сказать, варварский инструмент под названием шофар. Название шофар — Рамбам в законах Чувы говорит: слово шофар происходит от слова лишапер, шапру маасехем, исправьте свои дела. То есть это голос трубы, который призывает нас вести себя лучше. Альтер-Ребе дает другое понимание. Он говорит: шофар — это по имени Шифра. Шифра была женщина, которая в Египте, когда фараон приказывал убивать мальчиков, она была одной из повитух. Повитухи пели песни, издавали звуки, напевы, которые помогали женщинам рожать, помогали детям рождаться. И Альтер-Ребе развивает мысль, что суть шофара – это пробудить у Всевышнего желание дать обновление миру, дать нам рождение свыше, новое рождения дать нам возможность начать с совершенно чистого листа, и поэтому звучит звук шафара. Что напоминает звук шафара? Когда Всевышний творил Адама, мы говорили об этом, Всевышний вдул в ноздри Адама дыхание жизни. Хасидизм говорит, когда кто-то вдыхает, что-то вдувает, в кого-то вдувает свою самую внутреннюю сущность. Представьте, когда нам говорят, мы должны срочно надуть большой шарик, и мы надумаем его, напрягаемся всеми мышцами, чтобы его надуть. И вот до самого последнего, до того, пока не заболят ребра, дуем настолько крайних сил своих легких, мы достигаем, и такую высоту дал нам Всевышний. Есть образ, что Всевышний вдудел в нас, как в шафар, в ноздри нам, свою сущность. Поэтому мы по образу Божьему, поэтому наша душа, она на таком высоком уровне. Мы говорим не про нефеш и нешама, а про пробуждение более высоких уровней души, те, которые намного выше всех интересов этого мира. И в Рош ха-Шана, когда мы дуем в шафар, день трубления, когда мы трубим в шафар, мы свидетельствуем о своей готовности пробудить и отдать ту самую глубокую, самую высокую нотку своего сердца, сущность своего сердца. И это то, что называется масерут нефеш, положить душу за Всевышнего, за то, что царь вернется. Вопрос в этом случае стоит, не что мы получим, не что мы получим от царя, если он вернется. Не пряники, конфеты, зеркальце и аленький цветочек, который мы можем у него заказать. Нет, вопрос стоит, что мы можем дать Творцу, если мы даем самого себя, если наша душа, наше тело издает тот звук шафара, и этот звук шафара, памятование о нашем сотворении, памятование и Всевышнему, и нам на земле. И это обновляет нас совершенно. И, услышав этот звук, царь возвращается на царство. То есть, среди всех звуков, которыми звучит этот мир, среди всех песен, которые мир нам может петь, и которые могут застрять, прицепиться, значит, крутиться в нашей голове, у нас есть внутри души, внутри сердца музыкальный инструмент, шафар нашего сердца. Если этот шафар затрубит, он способен, как первозданный звук, заставить все остальные звуки замолчать. Все соблазны, все страсти, все похоти, все греховные наклонности исчезают, когда звучит этот звук, рождается сыновство по отношению ко Всевышнему, то самое состояние, в котором сказано в псалме, вы сыны Всевышнего. Все силы есть в человеке. Человек способен любую силу одолеть через эту ноту шафара. Желание всем сердцем, всеми силами своими вернуть царя на служение, чтобы он вернулся. Что ты для этого готов отдать? Все я для этого готов отдать, чтобы царь вернулся на служение. И тогда не происходит приговора. Это не то, чтобы сказать, я больше не буду, не то, чтобы сказать, Я больше так не буду, простите меня, пожалуйста, я больше не буду грешить, зная, что все равно опять будешь грешить. Это желание, готовность отдаться Всевышнему на его суды, на его служение, на все то, через что он нас будет проводить, несмотря на то, что мы и будем ошибаться, и будем грешить, и будем падать, мы передаем свою душу, самую-самую высокую нотку своей души, мы включаем ее звучание в мире, она меняет мир, она меняет нас, и она рождает у Всевышнего желание вернуться и царствовать. И в этом суть дня трубного звука – вернуть царя, чтобы по воцарении его, уже к празднику Суккот, была полная радость в совершенном царстве, куда с Божьей помощью мы и придем. Вот такие мысли о празднике Трубления. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его лица, ищет его слова, ищет его мудрости, несет его слово и несет его мудрость. Благословит всех вас добрым, благодатным, сладким Новым годом, полных новых открытий в Писании, новых отношений, примирение тому, кому нужно примириться, обновление тому, кому нужно обновиться, осуществлением всех ваших добрых мечтаний и добрых желаний, укрепление отношений со Всевышним, укрепление отношений с ближними. Всеми своими благословениями благословит вас ближних ваших и дальних ваших, родителей ваших, дедушек ваших, бабушек ваших, сестер ваших и братьев ваших, дочерей ваших, сыновей ваших, внуков ваших, правнуков ваших. И даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся, всем и во всем пошлет благословение, вспомоществление каждому, кто в чем нуждается, оботрет каждую слезу и возрадуется с радующимися. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.